Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлая история. На радио «Вера» рассказываем мы сегодня, как всегда по понедельникам, этим вечерним временем, пока вы за рулем едете домой или собираетесь ехать домой, или вы уже дома, не знаю, готовите ужин детям и любимому супругу, мы вместе с вами в студии радио «Вера» рассказываем самые сокровенные, самые теплые, иногда тревожно-трагические, но всегда с неизменно светлым концом истории. На радио «Вера» добрый вечер. Сегодня мы, это мои дорогие коллеги Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наш дорогой гость, протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И тема у нас сегодня для истории просто замечательная, потому что говорить мы будем о том, что нам всем хорошо известно – о зависти. Тема светлая, тема побуждающая к откровениям, которые, я уверен, мы сегодня услышим, потому что, ну, кто о себе в трезвом уме и здравой памяти скажет, я никогда не завидовал никому, ну, кроме меня, конечно. Вот, сегодня об этом поговорим. У нас сегодня будет не совсем обычное начало, потому что мы традиционно нашего гостя, священника, просим начать эту историю рассказывать. Но вот сегодня будем развивать традиции.
Но у меня так много историй, что я никак не могу определиться, какую рассказать.
Да, и по глубочайшему смирению отец Алексей уступает право первого микрофона Кире.
Слушайте, ну я вот что хочу сказать. Зависть – это такая тяжелая страсть, такой тяжелый порок. Простите меня за такое богословское, морализаторское вступление, но невозможно этого мне не сказать перед моей историей. Василий Великий вообще говорит, что это единственный грех, с которым вообще невозможно что-то сделать со стороны, то есть как бы ни добротой. Вот если человек тебе завидует, ты не можешь ни добротой, ни милосердием, ни сочувствием, никакими разговорами эту страсть в человеке помочь ему преодолеть. Единственное, что он советует в этом случае делать, это, внимание, бежать. Только бежать, теряя тапки, вообще не оборачиваясь, потому что мы знаем по Ветхому Завету, к чему приводит зависть и какие страшные последствия она может за собой понести.
Бежать откуда?
Отбежать от человека, завидующего тебе. Это на самом деле очень такая глубокая для меня тема, потому что я очень много раз с этим сталкивалась, слава Богу, не близко. Слава Богу, Господь как-то хранит меня от этого. От
а если
истории.
Ты человеку завидуешь, тоже
вот
бежать?
Вот это я и хочу рассказать. И вот, в общем, я так всегда, знаете, видела людей, которые завидуют. И, ну, их видно по поведениям, есть определенные опознавательные знаки,
ты
когда видно, что человек... И вообще, кстати, ты всегда говоришь, что ты очень завидуешь там тому, всему, но это только твоя рефлексия. Вот сколько я с тобой общаюсь, я никогда в жизни в тебе этого не замечал. А общаемся мы очень близко. Так что какие-то потайные части своей души ты все-таки припрятываешь от меня, но показываешь слушателям и зрителям радио «Вера». Ну так вот, короче говоря, я всегда видела людей, которые завидуют, иногда страдала от их происков каких-то там, вот от их пассивной агрессии. Это вот всегда проявляется пассивной агрессией или каким-то, знаете, такой печатью, внезапно возникающей, или при твоем виде, или каким-то желанием тебя уколоть, уязвить и показать ниже, чем ты есть. Ну, в общем, все знают это, как это проявляется. И я это осуждала, честно скажу, я такая думаю, как... Вот я человек незавидующий, вот я человек независтливый. И Господь попустил мне ненадолго пережить это чувство. Лет 18 я очень сильно начала завидовать своей подруге. Она была невероятно красивая, а я в тот момент... вследствие переезда в Москву и все такое, я как бы немножко в весе прибавила, и на ее фоне я была просто как борец с умо, а она дюймовочка. И это было очень грустно
для меня.
Хорошо для нее и грустно для меня. А девочкам с неокрепшей еще психикой 17-18 лет, это все очень важно на самом деле. Кто как на кого смотрит, на кого обращает внимание больше, меньше. Ты все это фиксируешь, ты из-за всего этого переживаешь. И я, короче, из горячей любви к своей подруге впала реально вот в такое сложное состояние зависти. И я понимала, что я из этого реально выйти сама не могу. Просто не могу. Это потом я узнала, что для завидующего единственный шанс выскочить из зависти – это пожалеть того, кому ты завидуешь. Вот найти любое, за что его можно пожалеть, и начать его жалеть, о нем заботиться. Это единственный шанс, вот действительно.
Ничего себе,
да,
рецепт.
Такой, ага. Психологический. Есть еще Божий, это самое главное, молитва. Это понятно, только Господь нас может избавить от каких-то страстей. И, в общем, короче говоря, я очень долго реально переживала это, ну, год, может быть. И я видела, что моя любовь к ней, к подруге, и моя доброта к ней, она куда-то улетучивается. Я тут, честно, сразу оговорюсь, не душу раскрываю, там, выворачиваю. Я действительно думаю, что, может быть, мой опыт кому-то поможет, потому что все мы люди, и очень часто бывает, что женщины тайно друг другу завидуют, не подавая виду, пытаясь это прятать, потому что это очень стыдно, в этом очень стыдно признаться. Но на самом-то деле совершенно очевидно, что это надо вскрывать в себе, потому что если этого не делать, это будет вырастать в ненависть. А это очень опасное чувство, ненависть. Причем, когда она тайная, внешне ты любишь, а внутри ненавидишь, это такой разрыв души и такой разрыв мозгов, что это вообще, ну, невыносимо терпеть. Это вообще невыносимое чувство, которое жжет тебе душу, и лучше его не испытывать.
Но если это светлая история, дорогие друзья, на радио
Если ты все-таки его испытал... То первое, надо просить у Господа тебя от этого обязательно избавить. Надо просить у Господа не завидовать, а радоваться за человека. Это действительно, да, радоваться, если ты видишь, что у кого-то что-то есть, а у тебя нет. Это дар Божий, его надо просить. Если ты видишь, что у кого-то что-то есть, пусть это тебя мотивирует к изменениям. Как говорят психологи и философы, зависть – это чувство собственной лени к переменам. То есть ты видишь, что у кого-то что-то есть, тебе лень просто что-то менять, и ты просто... Ну, как бы, да, завидуешь. Вот у него есть, у меня нет. Но это тоже такая, знаете, теория. Но что меня совершенно потрясло, вот после пережитого там 18 лет опыта этого ужасного зависти, я до сих пор
его,
вспоминаю.
А как ты из этой воронки выбралась?
Жалела или
да,
молилась?
Я пыталась сделать, но такое ощущение, что долго бы я это не выдержала, поэтому Господь как-то вот меня от этого избавил. То есть я опять полюбила эту подружку, и у нас...
А вы сейчас общаетесь?
Конечно, ты ее знаешь.
Ну, я знаю всех твоих подруг, конечно.
Теперь она тебе завидует.
А она, знаешь, ты тогда ей завидовала?
Нет.
То есть ты ей об этом не рассказывала?
Нет, это очень трудно, это очень стыдно рассказать. Поэтому из этого простекает следующая история. Представьте себе, как стыдно рассказать, что ты кому-то завидуешь. И одна моя подруга, еще одна, она, в принципе, просто по своему естеству склонна к зависти. Ну, вот у каждого человека есть какая-то склонность к какой-то страсти. Вот она склонна к зависти. Вот просто с детства. Так бывает. Знаете, как она с этим борется? Она борется с этим феноменально. Она каждый раз заходит к человеку, которому она позавидовала. И несколько раз это была я. И она говорила: так, я, значит, была на исповеди, или я сегодня иду на исповедь, я тебе позавидовала вот этому, вот этому, вот этому и вот этому. У меня так не получается. Я реально не могу, а ты можешь. Я тебе завидую, мне плохо очень. Я вот сейчас иду это исповедовать. Это продолжалось несколько раз. Это мужество высочайшего класса, это высший пилотаж, просто высший. И я увидела по ней, что вот годы идут, и я вижу сейчас, что... тому, что ее триггерило страшно, и во мне, и в других людях, она реально реагировать начала спокойно. Она такая: ой, интересно, мне тоже вот надо так постараться. То есть вы представляете, когда ты честно себя выцвечиваешь, честно, тебя Господь начинает менять.
Это работает.
Не вот в подмигивание с ним играешь, ага. И с людьми, и в театр какой-то одного актера дешевый, который, впрочем, реально очень виден, а действительно берешь и пинцетом каким-то скальпелем скрываешь то, что тебе стыднее всего признать. Вот так когда ты начинаешь меняться. Я поняла, что вот на ее примере, не на своем, у меня благочестивого опыта какого-то такого нет, душеспасительного. А вот у нее есть, и я его вижу. Это моя близкая родственница, близкая подруга. И я ее вижу постоянно, как она меняется. И слава Богу, дай Бог, чтобы никаких искушений ее не постигало, и дальше идти на пути спасительному Господу нашему Иисусу Христу.
Отец Алексей, вот то, что Кира сказала, что верный способ каким-то образом преодолеть зависть к человеку, это пожалеть его. Вот вы как на это, как пастырь, реагируете?
Ну, во-первых, Константин, Кира, я хотел бы вот что сказать. Мне кажется, сегодняшний опыт первым слово давать Кире, а не батюшке, это очень хороший опыт.
Прекрасный.
Потому что она так все прямо и Василия Великого, там, и святых отцов, там, и там пример вообще. Я думаю, вот это
вот
здорово.
Теперь, да, все понятно.
Вот так и надо. Так, пожалеть тут... Вы знаете, я тоже сейчас вот об этом думал это время. Это неплохой совет, некое вот доброе чувство возбуждать к тому человеку, которому ты имеешь недоброе чувство. Ну, например, зависть. там, ревность или там, гнев или что-то. Но это не так просто. Мне кажется, что очень таким важным деятельным рассуждением, помогающим нам преодолеть зависть, является вот что. Не надо сравнивать. Наша ошибка в том, что мы сравниваем нашу жизнь, жизнь другого человека. И здесь сразу кроется выход, вывод из сравнения либо зависть, либо гордыня, превозношение, либо осуждение. Ничего хорошего из сравнений не бывает.
Угу. Помните у Мандельштама? Прекрасная «Не сравнивая живущий несравним».
Больше я продолжу. Что Господь нас не сравнивает. И на страшном суде он нас не будет сравнивать. У каждого своя жизнь, у каждого свои обстоятельства жизни, свой возраст в свое время, свой вес, свои таланты, свои болезни, свои, так сказать, запас здоровья, свои финансовые, там, административные ресурсы. Нельзя сравнивать, мы несравнимы. Мы уникальны каждый перед Богом. И путь преодоления зависти в целом заключается в том, что человек должен жить свою жизнь. Не чужую жизнь надо жить. Сейчас много триггеров, которые нас, так сказать, толкают на сравнение. Ну, пресловутые социальные сети, всякие комментарии, лайки, там, подписчики и там, другие моменты. Это же, ну, как бы, есть в социальных сетях польза, безусловно, но есть и колоссальный вред, и духовный в том числе. Они нас подталкивают сравнивать и соревноваться.
Абсолютно.
Не нужно этого делать. Ну, я прошу прощения, я на исповеди, когда кто-то из прихожан, а это не редкость, кается в зависти, это бывают и дети, честно признаются, и действительно, на самом деле, сказать, что я завидую, просто достаточно, а вот сказать, в чем и кому завидую, даже на исповеди, очень сложно. Это уже как бы стыдно. Хотя, конечно, если мы говорим о покаянии, о изменении своей жизни, о преодолении греха, страсти, исповедь, конечно, должна быть более конкретной. То есть нужно понимать, чему ты завидуешь. Если тебе стыдно, это хорошо.
Светлые истории.
Светлые истории рассказываем мы сегодня на Радио Вера. Мы, это мои дорогие коллеги, Анна Леонтьева и Кира Лаврентьева, наш сегодняшний гость, протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве. Я Константин Мацан. Алексей, ну, раз вот уже у вас слово, и вы начали рассказывать опыт исповеди, рефлексировать, с какими историями о зависти, не просто как о зависти, а именно о том, как зависть, может быть, побуждала к изменениям, к переменам, вот вас, ваша пасторская жизнь сводила?
Ну, с разными. Я хотел бы еще прежде вот что, чем поделиться тоже, в, так сказать, продолжение мысли о преодолении зависти. Ведь никому из нас, даже самым завистливым людям, не приходит в голову позавидовать чужой болезни, чужому горю, чужой потере, чужим страданиям. Жизнь каждого человека наполнена и тем, и другим, и третьим. Когда мы завидуем конкретному чему-то, очень часто вообще не понимая сути вещей, цены, так сказать, того или другого, и совершенно не понимая, что годом раньше, или годом спустя, или неделю спустя может жить совершенно измениться у этого человека. То есть готовы ли мы действительно, вот реально, хотим ли мы жизни другого человека? Я думаю, что нет. И бывает безумная зависть, когда хотим. Но в целом это, конечно, глубочайшая ошибка. Мне вспоминается в качестве истории, поучительной истории, такая книжная, как старцу Паисию пришла некая женщина, которая очень завидовала своей сестре. А суть истории там заключалась в том, что вот ей здоровой приходится ухаживать, там, значит, она не живет своей жизнью, заботится, там, не спит, меняет пеленки и все прочее, а у нее все, так сказать, вот все хорошо, она себе сидит. Значит, у нее там деменция, еще что-то, улыбается, кушает, пьет, значит. И батюшка Паисий говорит, ну, хорошо, я, говорит, помолюсь. Говорит, вы местами поменяетесь. Говорит, батюшка, я, говорит, все поняла. Все. Я, говорит, больше не завидую. А, понимаете, чему люди умудряются завидовать? Это поразительно. Ну, наверное, можно разделить на несколько. Ну, материальному. Новый телефон, там детки там и взрослые тоже, там шубы, я не знаю, там одежда дорогая, там девушки, что там, что-то такое вот дорогое, модное, качественное, там, брендовое, еще что-то. Возможности вот это иметь, этим пользоваться, так сказать, это... Но это, наверное, самое простое. Для верующего человека, хотя понятно, что любому человеку хочется чего-то большего, лучшего, но все-таки, если постоянно себе напоминать, что не в этом счастье, не это главное, ну, вообще, зависть материальному. Вот, зная несколько историй людей весьма состоятельных, богатых, я вам честно говорю, я им не завидую. Столько у них проблем... Столько у них страхов, рисков, переживаний, потерь, там, угроз, тревог, что это, конечно, так сказать, не позавидуешь, так и хочется сказать, ну, слушай, тебе не позавидуешь. Вот здоровью завидуют. Это вот действительно может быть самая такая тонкая вещь, когда действительно человек немощный, больной, с ограниченными теми или иными возможностями в силу здоровья, он завидует вот здоровому человеку. Это трудно.
А здесь, Алексей, а у вас есть какой-то реально вот пример перед глазами, когда человек смог с завистью со своей справиться?
Да. Да, безусловно, такие примеры, слава богу, есть. Хотя, Кира, ты правильно сказала, что это действительно очень тяжелая история с завистью, очень непросто. А, успехом другого человека завидуют. Некому духовному или творческому, интеллектуальному, какому-то реализации, профессиональному успеху. Это тоже такая болезненная вещь для многих людей. Семье или наличие семьи вообще завидуют. Точно. Наличию детей, точно. Успехом мужа. Детей, хорошему мужу или там, хорошей жене. Но тут у меня вообще прекрасно есть мысль по поводу вот этой зависти, что жена хорошая, муж хороший, муж должен быть, и жена должна быть не хорошая, а полезная.
Как это?
Как? А очень просто.
Воспитание вот, души.
Нет, ну смотрите, вот собираетесь вы на исповедь, и не знаете, что на исповеди сказать. Все сказано, пересказано, уже это как-то вроде одно и то же. Все. Ну, подойдите к жене и спросите, жена, в чем я виноват, в чем я грешен? Так сразу вам все расскажут.
Слушайте, какая прекрасная мысль. Это прям лайфхак, я бы сказала.
Ну, просто поинтересоваться у самого близкого человека, который знает все твое подноготное, все, никаким ты кажешься.
А ты что-то ковыряешься?
У меня случай был у знакомых, вот знакомый подошел к супруге, говорит, слушай, ну вот в чем я, мне на исповедь идти, в чем, помоги мне. Она говорит, ну мне так тебе как бы неловко сказать, давайте напишу. Он говорит, ну там списочек мне составь, 2-3 пункта. Он говорит, хорошо. Он возвращается вечером, и там такой кипа листов такая, он такой перелистывает, все, перелистывает, а где, и все читает, и все конца и края этому. А жена не поленилась, время потратила, там 57 пунктов списала.
Усовершенствовала.
А он говорит, а что это такое? Говорит, ну это тебе впрок вот это, на будущее, чтобы там на полгода вперед тебе же хватит, на, ну хорошо, я тебе помогу.
Ну, это жестко. Тут может быть и вызвать не покаяние, а агрессию или какую-нибудь обиду, там, не знаю, а ты сама, а ты сам. Ну, да, да, действительно, вот, понимаете, вот Господь мне дал жену, как любому человеку, мужа, по мне, тот, который мне нужен. Это не случайность. Очень распространенная история. Женщина молодая, тоже вот сейчас рассказываю некую конкретную историю, безымянную, естественно. Ну, и вот как-то у нее претензии к мужу, и это он делает не так, и то не так, и здесь вроде бы как бы не сад, и это не понимает. Ну, в общем, как-то вроде плохой. Но терпит колоссально ужасный характер своей жены. Вот точно, можно сказать, другой бы не вытерпел. Просто. Он, да, у него много недостатков, но он одним этим
перекрывает
все недостатки. Поэтому вариант заменить мужа, простите, мы создаем брак на, так сказать, всю жизнь, разумеется, но это я просто, так сказать, продолжаю эту мысль ради, так сказать, развития мысли, это значит, да, ты найдешь мужа, который будет иметь ряд достоинств по сравнению, но он просто тебя терпеть не будет.
Но ненадолго.
Да, то есть здесь вот, у Бога все премудро. Мне кажется, нужно захотеть жить, я вот это начал говорить, да, свою жизнь. То есть вот то, что мне Господь дал, то мне нужно. Я с этим могу быть счастливым.
Вот это очень классно.
Мне вот в свое время именно эти слова очень давно на заре воцерковления сказал духовник. Я страшно завидовал своему там другу, однокурснику, с которым мы так... Ну, мы были примерно в одинаковых таких социальных ролях, два таких вот студента, активных, там, как бы, всякое такое. Но вот у него какие-то вещи, которые меня прям вот я не могу. Столько всего давалось и удавалось.
Легко.
Да, легко и обильно. А у меня было ощущение, что я где-то вот на обочине в этот момент нахожусь. И мне духовник сказал очень коротко, и я это на все время помню, никогда не можешь прожить свою чужую биографию.
А знаете, чужую вот я сейчас... У меня какой-то такой момент наступил в лично моей жизни, да? Я это прям физически ощущаю, что, ну, жизни разные моменты были, разные какие-то эпохи, ну, эпохи или там периоды жизни, которые там, и когда-то это была моя жизнь, когда-то так оказывалось, что как-то что-то, ну, моя, но как-то вот я не совсем понимал мое место в этом, так сказать, в этот момент времени. И я понимаю, что с возрастом, ну, даже это не надо быть 80-летним там старцем умудренным, то есть даже в 50+, я прекрасно понимаю, что я прям, я не хочу чужую жизнь жить. Да. Это неправильно. Нужно свою жизнь жить и учиться. Вот то, что тебе дано, то и правильно, то тебе нужно. Не сравнивай. Да, конечно, ничего не стоит позавидовать там чему-то, успеху или там красоте, или, не знаю, там одежде, но это неправильно. Не в этом счастье. Счастье научиться полноценно жить свою жизнь с теми людьми, которые тебе Господь послал.
Мне кажется, тут еще такая тема есть, как добродетель терпения. Ведь нужно, чтобы прошло время, пока Господь тебе покажет, ну, для чего вот все эти прошлые события были, когда все как-то выстроится на свои места, и ты вдруг придешь к какому-то чувству, ах, ну как-то вот я сейчас там на своем месте, и все хорошо. Значит, надо еще дождаться.
Есть такие слова, да, что у Бога все вовремя, особенно для тех, кто умеет терпеть. Или ждать.
Ждать, да-да-да. Говорит, отец Иоанн Крестьянкин эти слова любил очень.
Но это не значит бездействовать, кстати говоря. А терпеть и ждать – это не значит ничего не делать. Это очень важно подчеркнуть, потому что, к сожалению, такой инфантилизм в православной среде не редкость, когда, ну, там, вот нет, вы делаете, делаете, Бог благословит. На что воля Божия? Ты захоти исполнить волю Божию, захоти трудиться, не ленись, делай, движься, ты, в принципе, понимаешь, и Бог благословит.
Отец Алексей, ну, ценнейшая мысль, которую вы проносите через всю свою глубокую речь, что, завидуя чему-то одному, ты должен быть готов тогда, в случае этого, взять на себя всю жизнь человека с его болью. Возьми тогда весь крест. Возьми, откажись от своих всех радостных моментов жизни и бери тогда его радости, его крест, его боль, а от всего своего тогда отказывайся.
Верно,
это вообще ошпаривает.
Верно. Но, к сожалению, часто не хватает у человека терапии. Глубины, и он не очень понимает ни своего креста, ни креста другого человека. Всегда может казаться, ну, в силу такого поверхностного взгляда, что вот это такая некая желанная, идеальная жизнь, это не так. Знаю разных людей, ну, в силу, как любой священник знает, разные совершенно судьбы, разные истории. И я не могу сказать, что есть хотя бы один человек из тысяч, из сотен уж точно, ну, даже из тысяч людей, которые так или иначе, я знаю их историю жизни, чей крест был прям, ну, так привлекателен, так вот прям безоговорочно, так сказать. Иногда люди достойны, и так часто бывают, они настолько тяжесть своего вот креста скрывают, ну, просто, ну, из какой-то скромности, смирения, просто не знают о том, какие у них болезни, какие болезни там у них близких, какие у них там есть те или иные обязательства, так сказать, трудновыполнимые, и что еще там есть, сколько всего трудов за что положено. Это, знаете, как мы видим, там, не знаю, вот на пьедестал почета поднимается там какой-нибудь спортсмен, там первое место, Олимпийские игры, или там какой-то там чемпионат мира, Европы, или еще что-то. А какой адский труд за этим стоит? Про гонорары все знают. А то, что человека, я занимался спортом достаточно
хороший
долго.
Хороший пример, вещественный.
И все просто. Это у тебя не, ты раб на галерах просто. У тебя все подчинено этому. Сон, режим, дружба, отношения, встречи. Ты просто вписан в эту систему. Да. И вписаны в эти системы тысячи людей. А на пьедестал почета поднимаются единицы.
И тем не менее, это все-таки светлая история на радио «Вера». Дорогие друзья, мы сегодня рассказываем, как всегда в этом часе по понедельникам, наш сегодняшний гость, протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреве, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Продолжаем мы сегодня рассказывать, как всегда в этом вечернем часе, на радиостанции «Вера». Наш сегодняшний гость – протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, мои дорогие коллеги Кира Лаврентьева, Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Но мы в первой половине нашей беседы как-то в теорию углубились, в такие духовные созерцания. Я ожидаю вот от Ани, от мастера сторителлинга.
Я как раз...
Аня сейчас нас заземлит.
Ошеломительную историю прозаюсь.
Или нет?
Нет, на самом деле Костя имел в виду, что я заземляю всех. Я как раз подумала, когда вы начали все рассказывать, что вы уже все за меня рассказали. Потому что если что-то вот есть рассказать, то уже и отец Алексей, и Кира все обозначили.
Просто у Ани есть фирменный стиль, который заключается в том числе в том, что история начинается словами. Однажды одна моя знакомая, однажды мои дети, однажды один мой друг. И дальше какая-то фантастическая история, когда думаешь, откуда они все это посылаются вообще.
Откуда все эти прекрасные друзья и подруги.
Сколько у тебя прекрасных друзей с историями, да.
Да, друзей с историями более чем достаточно. Я, знаете, в детстве вспомнила я одну историю. У меня была, есть моя подруга.
Вот однажды моя подруга.
Практически, да-да-да, ты все угадал. Практически моя сестренка. Вот знаете, как, чем ближе тебе человек, тем больше опасность на самом деле, что ты будешь ему завидовать. Чему я завидовала? Я вот помню очень это детское состояние. Я завидовала тому, что у нее такой очень уютный дом. Она умела, знаете, ставить такие подсвечники, на них разноцветные свечечки, они так оплавлялись. Я всю жизнь теперь так делаю, потому что она для меня была таким образом, да-да-да. И ее папа зарабатывал, ну, каких-то приличных денег. И, знаете, вот самый острый момент своей зависти детской, я помню, когда ей шили одежду на заказ. Ей сшили длинное джинсовое пальто и маленькие черные кожаные сапожки.
С ума можно сойти.
Вы понимаете меня?
Да, правда.
Вот Кира меня сразу поняла.
Это в эпоху дефицита, это просто...
Я так,
манна небесная.
Когда я это увидела, я подумала, ну это уже чересчур. Ну ладно, окей, эти свечи, да, и вот эти все ковры. Ну вот это пальто с сапожками меня добили просто. Много лет потом я мечтала о таком пальто и сапожках. И вот... Но в детстве вот какая-то интуитивная мудрость у нас есть, и мы очень часто вот находим такие психологические ходы, которых даже психологи потом не могут придумать. Я очень глубоко задумалась, я прямо впала в это состояние такой зависти и задумчивости. И я подумала, хочу ли я вот быть на месте этой своей сестренки? Значит, у меня будет... Ее папа, ее мама,
да, вот именно
не мои,
вот так,
ее,
да.
Ее бабушка, кстати, вредненько, наша учительница английского.
Уже звоночек тревожный.
А самое интересное, что у меня будет ее сестра младшая, а это вообще, ребята, это вообще младшая сестра для меня. Я настолько ценила свое одиночество, потому что однажды мама привела в семью, у нее погибла подруга, и вот ее двое дочек жили с нами, ну, наверное, полгода. Отец как-то делал свои дела, куда-то уехал в другой город. И вот эти девочки жили с нами полгода, и они заняли мою комнату, они заняли мои игрушки. Это был первый класс, ребят. Они вечером, когда все смотрели телек, они сидели на коленях у моей мамы. Ну, потому что мама их очень жалела, понимаете, они же остались без мамы. Да. Однажды дедушка, а дедушка каждую пятницу, ему было разрешено мне покупать подарок. Он раньше покупал каждый день, но мама запретила, он покупал только каждую пятницу. Ну, какие подарки там, пластмассовые какие-то игрушки. И вот дедушка принес утенка, гусенка и цыпленка пластмассовых. И мне подарил, ну, например, цыпленка, я не помню точно, а им утенка и гусенка. И я закрылась в комнате, это был уже тоже последний звоночек, я закрылась в туалете и выла от обиды, почему им гусенка, а мне цыпленка. Дедушка страшно расстроился, он просто, ну, он чуть не плакал. Он настолько меня любил, и он сказал, я не буду с тобой разговаривать. Ну, в общем, я ценила свое одиночество, когда эти девочки съехали, и игрушки вернулись ко мне, и моя комната вернулась ко мне. И вот эта вот мысль о том, что у меня еще и будет младшая сестра, она окончательно исцелила меня вот от этой вот тяжелого состояния.
Но сама ты стала многодетной матерью.
Ну, это всегда так. И вы знаете, но при этом, поскольку тема у нас все-таки же как зависть стимулирует каким-то достижением, я должна сказать, что вот то, что сказал отец Алексей, слово в слово мне сказал мой учитель, я пошла в школу, ну, типа актерского мастерства, искусства речи, вот это все. И вокруг меня были какие-то необыкновенные, талантливые люди, я вообще не поняла, зачем они, к чему они пришли учиться. Он говорит, изобразить белку, вот они уже взлетели на дерево, и уже у них хвост, понимаете. Он говорит, изобразить крокодил, и вот они уже крокодил. Ну, то есть это какие-то были яркие люди. Я пришла, и я думаю, ну что ж такое-то, ну что ж я одна тут такая. И я прошла этот курс, подошла к учителю и сказала, что, знаете, извините, пожалуйста, но я что-то ничему не научилась, потому что вон, смотрите, вон, что они творят. А учитель мне сказал, что, ну, не нужно сравнивать. Вы вспомните себя в начале. И действительно, я помню себя в начале. Я, наверное, никогда... У нас было такое задание, надо было выйти на сцену и очень громко закричать, ни с того ни с сего. Я говорю, я никогда в жизни не закричу на сцене. Дан, как говорят англичане, да, сделано, закричала. Ну, то есть эта вот мысль, она тоже меня очень порадовала. Но я прихожу на Радио Вера. И каждый раз, когда я прихожу на Радио Вера, перед моими глазами мои яркие, образованные, тут я посмотрела искоса на Костю, профессиональные коллеги, необыкновенные харизмы. Поэтому, ну, как бы мне приходится завидовать, чтобы хоть как-то притянуть.
Знаешь, я тебе скажу, вот работаешь на Радио Вера годами, а еще в первые годы записываешь программы «Частные мнения» просто сотнями. Потом приходишь в какую-нибудь компанию, и тебя спрашивают, где ты работаешь? Я говорю, на Радио Вера. И вот в 9 из 10 случаев стоит вопрос, Аню Леонтьеву знаешь?
Да, Аня, да, знают именно тебя. И когда я с кем-нибудь встречаюсь, мне говорят, а покажи Аню Леонтьеву, потому что твой проникновенный вот этот голос, твой талант, твоя эмпатия, они просто...
Слушайте, я уже стал говорить, я работаю на Радио Вера, знаю Аню Леонтьеву сразу, потому что уже спросят точно.
У меня есть мысль, хочу поделиться. Рассказ про детскую зависть, ну, это понятно. Ребенок еще не находится в таком сознательном возрасте, чтобы бороться с этим. Ну, да. Это как бы некие переживания. Тут должны быть мудрые родители, какие-то слова утешения. А вот все-таки проблемой является взрослая зависть. И как мы знаем из святоотеческой традиции православной, что любой порок, грех – это есть искажение добродетелей. И, возможно, это кому-то будет полезно. Об этом сейчас прозвучало, но, так сказать, не сформулировано. Эта мысль прозвучала, что нужно зависть воспринять как задание для действий, не уйти от сравнения.
Очень точно.
Ага. Уйти от сравнения. Как если мотивация. Для тебя это важно, да, да. Ну, к примеру, да, ты же не завидуешь, что для тебя не имеет никакого значения, безразлично. Для тебя это почему-то важно. Может быть, это греховное желание, да? Но православный человек должен разобраться, и тогда не нужно этому следовать. Но если это, к примеру, профессиональная какая-то деятельность, творческая деятельность, если это, скажем, то, как устроена семья в том или другом случае, то есть это может быть задание, не сравнивать, а именно задание, куда двигаться. Брать пример.
Очень точно.
Брать пример. Не завидовать, а брать пример. Мы все должны учиться. Да. И учить нас может быть кто угодно. Учитель не обязательно взрослый, пожилой, седовластый, умудренный. Это может быть ребенок или юный человек, у которого есть какое-то качество, которому ну, не грех поучиться.
Да. Вот вы очень точно подытожили вот то, что я хотела про своих дорогих коллег рассказать. Вот это действительно очень мотивирует. И еще хотела, вот Костя сказал про добродетели. Мне всегда видятся такие, ну, такая шкала, да, на одном конце какая-то добродетель, на другом ее противоположность порок. Ну, очень. Ну, вот для меня на этой шкале с одной стороны зависть, с другой стороны благодарность. Вот как батюшка, вы думаете?
Ну, я думаю, что, смотрите, благодарность – это очень хорошее состояние такого сердца. Но мне кажется, это умение радоваться еще. То есть, допустим, иногда даже так говорят, я тебе, говорят, по-хорошему завидую. Ну, вроде бы мы понимаем, что это все равно не по-хорошему. Но что на другом конце? Вот, если здесь зависть, это радость.
Завидую радость, тебе белой зависть.
Радость за человека. Радость, что ты справился, что смог, поучилась у тебя. Благодарить Бога. Ну, то есть, ну, это да, благодарность, радость. Наверное, так.
Но эта радость возможна только если ты все равно осознаешь свою благодарность, скажем, у него есть это, ну, может быть, я ошибаюсь, это какие-то очень низкие рассуждения, у него есть это, а у тебя есть, ну, твое что-то.
А не вообще автор знаменитой концепции «Зато».
Зато.
Зато. Напомни в двух словах.
Ну, не знаю, Константин Мацан сегодня так процитировал святых отцов, что у тебя просто, не знаю, дух перехватило. Зато ты пришел домой, а у тебя там прекрасные дети.
То есть ты как бы предмет зависти меняешь на то, что у тебя есть.
Да, да.
Безусловно, мы говорили об этом. Ни у кого нет идеальной жизни.
Да,
точка.
Да, да, да.
Восклицательный знак. Три подчеркивания.
Грустный смайлик.
На Земле не может быть идеальной жизни. Если мы чью-то жизнь считаем идеальной, это значит, мы завидуем, скорее всего. Мы не знаем сути вещей или просто чего-то недопонимаем. Не видим.
Это точно.
Вот поэтому никогда такого не бывает. Для любого самого по-светски, так сказать, по-современному успешного, удачливого человека есть свои тяжелые моменты в жизни, которые он преодолевает, преодолевал и будет преодолевать.
Я хочу подтвердить слова отца Алексея. Ну, у отца Алексея огромный опыт, а я просто партнеров мужа очень многих знаю. Это были... Ну, очень состоятельные люди, если не миллионеры. И я вот видела, как они приходят домой с работы. Какие они зелененькие, какие уставшие.
А вы знаете, мне захотелось вот о чем сказать. Может быть, кому-то это будет полезно или интересно. Мы говорили про детскую зависть, а бывает самое, что не взрослая зависть. Например, молодой священник или даже не очень молодой священник может завидовать настоятелю, или какому-то другому духовному лицу. Вот. И ему кажется, что вот если бы он был на его месте, он бы сделал все очень хорошо, и настоятель не прав, и это у него не получается. Это болезнь многих, так сказать, не настоятелей. А потом они становятся настоятелями и понимают, что все совсем не так. Нужно на своем месте делать свое дело.
Мне вот очень откликается, как сегодня принято говорить, то, что, Ань, ты говоришь про... Вот воображаешь себе жизнь вот того, или того, кого ты завидуешь, или вот... Хорошо, вот там пример, который мы тоже сегодня обсуждали. Вот, а если бы вот рядом со мной в жизни так сложилось, Господь послал бы другого человека. Вот не эту жену, там, а другую какую-то. Я вот психологически анализирую, что при этом в мозгу происходит. Ведь в мозгу происходит следующее, что тот же дом, там, те же дети,
та же кухня, та же работа, все то же самое, только вот силуэт человека другой. Uh-huh. И ты понимаешь логически, что будет другой человек, все будет другое.
Все другое.
Другие дети, другая работа, другая жизнь, другая одежда, погода другая будет. Поэтому ты даже не понимаешь, что ты хочешь на самом деле в этот момент.
У других пирог слаще, что я хочу. Один мудрый батюшка рассказывал, мне понравилась эту историю, он как бы делился опытом о одном из своих прихожан, что у него там был мужчина, который там лет 30-40 все мечтал развестись со своей женой, она все не соответствовала, так сказать, его каким-то ожидания, запросам. Вот, и где-то уже в зрелом, весьма-весьма уже пожилом возрасте понял, что именно такая жена им была и нужна.
Светлые истории.
Светлые истории. Рассказываем мы сегодня на радио «Вера». Наш гость, протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогиреево, мои дорогие коллеги Анна Леонтьева, Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. И вы знаете, вот у меня история, которую нужно начать словами, а еще говорят, что Бога нет. Потому что вот... У нас так как-то принято, я сейчас тайны, значит, работы на радио «Вера» раскрываю, что человек, который ведет программу, он, светлая история, он в конце рассказывает историю, ну, как бы завершая, подводя итог, как-то вот уступая место всем коллегам. И мы сегодня с Кирой вот выбирали, кто будет вести, и я подумал, что у меня такая как-то история немножко обобщающая, поэтому лучше я буду в конце, а вот у Киры прям заход про историю с подругой.
Яркий,
это так здорово, это так сразу наполняет эмоциями. И вот сейчас Аня сказала про... Алексей это тоже поддержал, про два этих мироустроения: зависть, а на другом конце спектра благодарность. Вот у меня история, которую я хотел сегодня рассказать, она именно к этому и подводит. Еще один момент. У нас, мы знаем, что у программы «Светлая история» есть уже такие постоянные зрители и слушатели, мы это очень ценим. Кстати, я напоминаю, что «Светлые истории» можно не только слушать, но и смотреть на наших страницах, в наших аккаунтах, в социальных сетях, ВКонтакте, например, на сайте radiovera.ru. Поэтому мы зрителей тоже приглашаем подсмотреть за тем, что происходит в студии. И поскольку есть уже наши дорогие друзья, которые из раза в раз программу слушают, и мы, честно, вам очень благодарны за такое постоянное внимание, и от многих наших слушателей мы получаем реакцию, что вот каждый понедельник в 6 вечера обязательно мы с вами. Дорогие друзья, мы вас любим, спасибо вам огромное, пишите ваши истории в комментариях, мы их зачитываем, мы за ними следим, и мы очень их ждем. И это дает возможность, с одной стороны, может быть, даже где-то повториться, историю, которую уже однажды рассказывал, над ней порефлексировать с другой стороны. Я как-то рассказывал, может быть, даже не раз, случай, который у меня был, который стал для меня очень важным, таким одним из поворотных духовных опытов. Это была старая история про то, как была задумка создать некую любительскую театральную постановку. Mm-hmm. Я как человек, вообще мечтавший о профессии режиссера, ждал, что вот сейчас вот это мой шанс вот себя здесь попробовать, сделать это. И я этого ждал, и, казалось бы, все к этому располагало: коллектив, друзья, материал, все кому как не мне. Но в итоге быть режиссером выпало другому человеку. И это, конечно, было совершенно страшное для меня такое, страшное переживание. И вроде бы все было логично, потому что у этого другого человека там был диплом режиссера, у меня не было, но мне казалось, что ну вот сейчас, как когда, как не сейчас. И я страшно расстроился, и это была суббота, и я готовился к причастию, читал последование ко святому причащению, а оно, как мы помним, полно покаянных мотивов. И вот я эти молитвы читаю, и постепенно, как это часто бывает, молитва тебе какие-то открывает вещи, которые ты в себе не замечал, или побуждает каким-то вот тем самым изменением или переменам внутренним. Покаяние – это метаноя, перемена ума, перемена умонастроения. И я очень хорошо помню тот помысл, даже не мысль, а помысл такой духовный, который пришел, что, Господи, ну если я так этого хочу, и если мне так от этого плохо, от этого желания нереализуемого, ну, наверное, это страсть. Если ты мне этого не даешь, если ты не благословляешь вот этому сейчас реализоваться, наверное, мне это не полезно. И значит, это страсть.
что-то, к чему душа прилипла, к недолжному, к ненужному, к лишнему. И как бы этого сильно не хотелось, нужно к этому так и отнестись, как что-то ненужное. Поэтому, само собой, логичным следованием этого является просьба: «Господи, забери это от меня». Если это страсть, если это желание ненужное, то лиши меня этого желания. Ну и дальше ты уже входишь в такую какую-то в духовную дерзость и говоришь: «Господи, ну тогда вообще всю любовь к театру забери у меня. Раз это желание не реализуется, раз я от него мучаюсь, раз из раза в раз как бы этому не находится выхода, может быть, вся эта история вообще с театром не нужна, вредна, бесполезна, греховна. Забери у меня этот грех. Мне он не нужен, если он не нужен тебе, Господи». И вот это я все проговариваю внутренне и готов, вот, казалось бы, от этого столь любимого и дорогого, раз уж это страсть, раз я к этому пришел, отказаться. И в этот момент происходит удивительная перемена. Приходит чувство свободы, радости, какой-то благости, чувство освобождения. То есть Господь эту просьбу выполняет вот так вот, по щелчку. Умонастроение меняется на прямо противоположное. Но ощущаешь в этот момент поразительную вещь. Вот ты просил: «Господи, забери у меня эту любовь к театру, чтобы она меня не мучила». И Господь ее не забирает. Парадоксально, что положительное, радостное, наполняющее чувство любви к театру остается, но оно становится теперь не давящим, не терзающим, не мучающим, а спокойным, радостным и наполняющим. И вот я себя спрашиваю: а что произошло? А от чего как бы очистилось это чувство? И отвечаю себе: а вот от зависти. Именно что от зависти. Пока это было чувство, что кому-то другому досталось, а мне нет, вот эта любовь там к искусству и желание этим заниматься было терзающим, давящим и мучающим. А когда думаешь: «Господи, ну хорошо, я тебе это приношу в дар, я тебе это предаю, все тебе отдаю, и это тоже», оказывается, что Господь не забирает. Он забирает только греховность, только зависть, только то, что налипло, как грязь вокруг этого. И это для меня сейчас история про то, какую, оказывается, гигантскую роль зависть играет в моей жизни. Как она пронизывает все, даже самое хорошее. Какая это, казалось бы, фундаментальная вещь. Вот я как бы иронизирую всегда на эту тему, говорю, что я человек незавидующий, это так легко, я такой радостный, благодарный. На самом деле смотришь, и вот такие ситуации тебе показывают, какую гигантскую роль зависть в тебе играет. Вот эта ситуация показывает, что от чего это чувство освободилось. Это именно не от чего-то другого, а именно от этого. От короста вот этого. Зависть, как короста, нарастает на самом таком, казалось бы, хорошем и благородном. Ну, и как бы забегая вперед, знаешь, что там потом, после всей этой ситуации, и был театр в жизни, и были спектакли, и были постановки, и была эта Богом дарованная возможность себя попробовать в режиссуре, и это продолжается, это радостно, и я всегда этот опыт храню в сердце, того, что вот как важно от зависти это очищать. Но у этого есть и продолжение такое небольшое. Вот мы говорили сегодня: зависть, благодарность. Я недавно читал книгу Эриха Фрома, знаменитого психолога и философа 20 века. У него много прекрасных книг, и одна из них называется «Бегство от свободы», где меня поразила одна мысль. Может быть, у нас будет время ее как-то обсудить, обдумать, но я с ней вот хожу последнее время и рефлексирую. Фром, как он не является автором христианским, каким-то там церковным, но много глубоких прозрений человеку предлагает о нем самом. И вот в книге «Бегство от свободы» он анализирует психологические корни протестантизма. Анализирует биографию Лютера. Я совершенно не собираюсь сейчас это все пересказывать, я не специалист, и это не тема наша сегодняшняя, но на этом материале Фром, как психолог, предлагает подумать о том, что есть два возможных мирочувствия. И первое как раз зиждется на зависти, а второе — на благодарности. И это два таких изначальных умонастроения, с которым человек к миру окружающему подходит. И что для меня самое цепляющее и одновременно тревожное, это то, что оказывается, ну, Фром это вот так не произносит, но я для себя это так мыслю и так это развиваю, что не получается ли так, что и вера в Бога может оказаться элементом вот этого мирочувствия, основанного на зависти. Если человек изначально подходит к миру как к пирогу, который делят, и в котором нужно урвать свою часть, то есть страх, что этой части мне не достанется, или она будет меньше, чем у кого-то. И тогда и вера в Бога, и вся религиозность – это такое, ну, не досталось Господи, но я все равно буду, хорошо, я смирюсь. Такие стиснутые зубы такие. И в каком-то смысле религиозность такая, ну, если угодно, невротическая, тревожная, когда вера и все, что с ней связано, тебе, получается, нужно просто как некая компенсация того, что не додали.
Безрадостная.
Да, она безрадостная, потому что, ну вот, не додали, я завидую, надо хоть как-то себя утешить. Ну хорошо, Господи, я себя буду утешать вот тем, что такая твоя воля, я буду смиряться, я буду довольствоваться тем, что есть, слава Богу, за все. И это, на самом деле, очень давящее чувство. И, может быть, даже вот на такой, как бы, вере, возрастающей из зависти, можно, в общем-то, и всю жизнь прожить, и на таком моторе проехать, только будет ли результат. А другое мирочувствие – это мирочувствие того, когда мир не пирог, от которого все отхватывают, а безграничное поле для творчества и свободы, и любви. И тогда здесь вера, она независтливая, не как бы такая, не безрадостная, а наоборот, свободная и благодарящая. Это другое мирочувствие. И вот я понимаю, что я иногда в течение дня из одного в другое перехожу. И, к сожалению, дело не обстоит так, что можно быть радостным и благодарным, успокоившимся всегда.
И почивать на лаврах.
Это какая-то вечная борьба. И когда ты вдруг осознаешь в себе вот эту зависть, как что-то очень глубинное, фундаментальное, вот некоторую надежду и, может быть, некоторое исцеление хотя бы дает память о том, что бывает по-другому. Бывает состояние веры, как радости и благодарности. Тогда хоть что-то можно вот этому завистливому состоянию противопоставить. Отец Алексей, поскольку я опустился в какие-то
поэт.
Богословские рассуждения, у нас эта программа заканчивается, но в двух словах вы можете как-то отозваться на то, что я сказал?
Да, мне очень понравилось. Я надеюсь, что никто из наших зрителей и слушателей не запутался. Но я бы подчеркнул одну мысль. Вот слава Богу за все. Не скрежеща зубами, конечно, просто искренне. Слава Богу за все, за то, что ты мне дал, Господи, и за то, что ты мне не дал, слава Богу. Вот дай Бог, чтобы у нас такое было сердце.
Аминь. Спасибо огромное. Протоиерей Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве. Сегодня был нашим гостем в программе «Светлые истории», которые мы рассказывали вместе с моими дорогими коллегами Анной Леонтьевой, Кирой Лаврентьевой. Ну и я, Константин Мацан, тоже был в студии микрофона. Спасибо огромное. Через неделю, ровно в это же время, в 6 вечера, мы снова будем делиться светлыми историями на радио «Вера». Счастливо.
До свидания.
Спасибо большое.
До свидания.
Светлые истории.